Соколовы опять решили переехать. Отцу Ирины становилось все более очевидно, что они не могут больше оставаться у Серовых. Их дом был под постоянным наблюдением КГБ. Сам Серов работал в научно-техническом отделе КГБ, но бывал так редко дома, что жена и дети считали его гостем в собственном доме. Постоянно Соколов чувствовал за собой пристальное око властей и поэтому принял решение подыскать другое место жительства. Они нашли небольшой сельский домик в 10 километрах от того места, где жили раньше, и неплохо там устроились. По характеру своей прежней работы и службы Соколов имел право уйти на заслуженный отдых намного раньше других людей его профессии. Поэтому он подал заявление об уходе на пенсию, хотя и не собирался сидеть без дела. Основной целью оставшейся жизни стало уберечь Ирину от любых невзгод, с которыми она могла бы столкнуться. Соколову стало известно о смерти Андрея Петровича. Для него не было секретом, что Ирина была подругой Саши Никитина. Заметил он также, что их отношения становились все более и более близкими. Узнав, что молодой человек не является родным сыном Натальи Ильиничны, Соколов решил не вмешиваться в их взаимоотношения, но был все же обеспокоен. Он переживал за Ирину, которая, по его мнению, наверняка столкнулась бы в своей жизни с трудностями, если бы вышла замуж за Никитина. Ирина и не подозревала о внутренней борьбе своего отца. Она целиком погрузилась в подготовку к диалогу, и ни на что другое у нее не было времени. Будут ли христиане правильно поняты правительством? Будет ли что-либо определенно достигнутое во время этих переговоров? Нужны были четкие, неопровержимые документы, лаконичные определения. Эти заботы занимали все ее дни и ночи и не оставляли времени для других проблем. А на своей карьере она уже давно поставила крест. Наконец, после многих писем и запросов группа Ирины получила ответ из ЦК Компартии. Высокий орган сообщил, что он, в принципе, готов к такому разговору, но нужно было условиться о дате. Ирина и ее друзья решили, что им необходимо еще раз собраться на квартире Иосифа Степановича Лупы, чтобы просмотреть те вопросы, которые им предстоит поднять перед ЦК в Москве. Сталый Лупа по-прежнему жил в доме, где преимущественно проживали семьи работников милиции. Он был мастером на все руки и даже делал игрушки для соседских мальчишек, потому, появляясь на улице, он привлекал к себе в итоге детей. Иногда он приглашал их к себе домой, угощал сладкими булочками и душистым чаем. К тому же у него всегда был какой-нибудь сюрприз для своих сорванцов, как он их называл. Однако он приглашал их не чаще одного раза в неделю, так как много трудился для церкви, а его новым юным друзьям об этом не следовало знать. Ирина попросила как-то Иосифа Степановича размножить несколько важных документов. По старой привычке он пошел в магазин, приобрести кое-что для изготовления игрушек и затем попросил положить в его сумку несколько пачек бумаги. Старый Лупа едва тащил этот груз к своему дому, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. А возле дома он попросил какого-то милиционера помочь донести ему сумку до квартиры. Тот охотно согласился, потому что знал, этот старик делает удивительные игрушки для детей. А однажды начальник милиции попросил Лупу переплести несколько дел осужденных. Иосиф Степанович взялся за это дело. Нет нужды говорить, что это свидетельствовало о полном доверии начальника милиции к Лупе, который изо всех сил старался не разочаровать его. Он выполнил работу искусно, с большим старанием. Естественно, им овладело любопытство, и он листал дела перед тем, как их вернуть следователю или в архив. Так что не по своей вине Иосифу Степановичу довелось увидеть некоторые документы. Он не упускал возможности переписать ключевые моменты свидетельских показаний осведомителей против священнослужителей. Затем предупреждал проповедника или священника о грозящей ему опасности. Однажды случилось так, что Лупа увидел свидетельские показания хулиганов, избивших Сашу. Он не поверил собственным глазам. Один из двух хулиганов был действительно членом церкви, но уже довольно продолжительное время оказывал помощь милиции. Лупа боялся сообщить об этом новому пресвитеру, так как этот несчастный человек мог бы донести на него, что привело бы к печальным последствиям. «Нет», — подумал он, — «я сам займусь этим типом. Что он впоследствии и сделал?» Иосиф Степанович накупил продуктов на молодежное общение. У него были также копии писем к правительству и тысячи брошюр доктора Белецкого о воскресении Христа. Перевозка их была осуществлена, как обычно, милицейской машиной. Получилось так, что водитель ехал в том же направлении, что и нужно было Лупе. Поэтому он взял с собой этого пожилого человека. Все шло хорошо, пока Иосиф Степанович не собрался выходить. Водитель стал настаивать на том, чтобы поднести его сумку. Лупе пришлось долго спорить, чтобы убедить участливого милиционера продолжать свой путь. Как только он уехал, Лупа позвонил Федину, который жил в двух кварталах, и попросил его помочь. Федин пришел через несколько минут в сопровождении своего сына. Вместе они и доставили драгоценный груз в дом. В тот вечер Иосиф Степанович сидел на своем стареньком диване, смертельно уставший, но довольный. Он налил себе чашку крепкого чая и ждал прибытия своих молодых друзей. Заранее он предупредил своего внука, что придут его друзья, которые хотят вместе помолиться. «Молись, дедуля, молись», — ответил майор. «Но береги свой лоб, ты нам еще нужен». Майор был уверен, что дед молится так, как молятся православные христиане, многократно кланяясь и касаясь лбом пола. Отец Василий пришел первым. Лупа впустил его и горячо обнял. «Ну, ты уже отслужил епитимию за молитву иконам, а? Смотрите, у меня, дедуля, за такие словечки вам не сдобровать», — весело ответил ему Василий. «На твоем месте я бы не рискнул со мной тягаться. Посмотри на себя, усох до размеров собственной тени. А все это твои посты, или, может, влюбился?» И Лупа налил гостю чашку дымящего чаю. В этот момент прозвучал звонок. За дверью стоял пресвитер церкви христиан Веры Евангельской из Казахстана Симон Анакин. Лупа уже приготовил следующую шутку. После того, как все члены собравшейся группы сложились в душе тяжесть своих проблем, они провели час в благословенном молитвенном общении. На встрече был обсужден план диалога и четко сформулированы все предложения. Разошлись после полуночи. Родители Василия были дома. Он уже предупредил их, что придет не один. Мать и отец так рады были видеть его, что пообещали допоздна ждать сына и его друзей. Профессор Кузнецов, отец Василия, тепло поздоровался с его друзьями. Василий обнял отца. «Спасибо, папа, что вы нас ждали до сих пор. Мы же так давно тебя не видели и с нетерпением ожидали тебя и твоих друзей. Мама тоже еще не спит». Василий представил отцу Ирину и двух служителей, Клима и Поленова. Отец обнял гостей и позвал. «Нора, Тамара, где же вы?» «Иду», — отозвалась мать Василия. Ее мелодичный голос заполнил комнату. «Ах, так вы и есть та девушка, имя которой Саша так часто упоминал в горячке!» — воскликнула Тамара, пожимая руку Ирине. Ирина покраснела. Тамара поздоровалась с мужчинами и села напротив Ирины. «Я не знаю, где были твои глаза, Василий», — сказала она брату. «Ты должен был уже давно украсть у Саши такую красавицу. Тогда Саша достался бы мне». Она сказала это так серьезно, что все взорвались смехом. В этот момент вошла мать Василия. Василий встал и поздоровался с ней. Перед ужином Василий спросил: «Папа, можно ли нам помолиться?» «Пожалуйста, молитесь», — несколько смутившись, сказал профессор-коммунист. Василий кивнул Климу. Тот встал и сказал: «Мы благодарим тебя, Создатель, всего за обильное благословение этого дома. Благослови нас всех твоим присутствием в этот вечер». Тамара улыбнулась, глядя на своих родителей. «Вы всегда молитесь перед едой?» — спросил профессор. «Конечно, папа. Петя Зубов рассказал мне, — сказала мать Василия, — что ЦК партии готовится нанести религии сокрушительный удар». «Помолчала бы ты о своем Пете», — с явным раздражением сказал ей муж. «А кто такой Зубов?» — поинтересовалась Ирина. «А, это один из маминых друзей», — объяснил Василий. «Она актриса и общается с людьми из Центрального комитета». Ирина бросила на Василия изучающий взгляд. Неудивительно, что Василий раньше неохотно отвечал на вопросы о своих родителях. «Ты так редко бываешь дома», — упрекнул его отец. «Прости, папа, у меня было так мало времени. Да к тому же я не хочу испортить тебе репутацию. Вы принадлежите к интеллигенции, и в конце концов вы оба коммунисты. так что священник в вашей семье может принести вам лишь одни неприятности. Кстати, у вас пока не было проблем из-за меня?» «Нет, разве что мои коллеги подтрунивают надо мной, говорят, что мне не нужно ходить в церковь, так как у меня есть свой личный поп, вот и все». Тамара как раз внесла домашние пироги. Все ели и хвалили лакомство, внимательно прислушиваясь к разговору Василия с родителями. «У нас работает уборщица одна женщина, она адвентистка», – рассказывал профессор. «У нее 5 детей. Суд лишил ее права воспитывать своих детей на основании ее убеждений. И когда назначенные судом опекуны явились, чтобы забрать детей, то те спрятались кто где мог. Один оказался под кроватью, другой в погребе. Третий вообще забрался в духовку. Их, в конце концов, всех нашли. Вытащили и испачканного ребенка из духовки. А уходя, сказали соседям, собравшимся на улице: «Вот, посмотрите, как эти люди обращаются со своими детьми. Они их держат в такой ужасной грязи. А когда государство забирает их, проявляя заботу, чтобы они росли в сытости и в чистоте, поднимают крик и осуждают советскую власть». Муж этой адвентистки не был верующим, поэтому КГБ попытался заставить его развестись с женой, после чего ему оставили бы детей. Но он не пошел на разрыв со своей женой и в результате лишился детей. Мужчина не смог смириться с вынесенным приговором и, находясь в глубоком отчаянии, покончил жизнь самоубийством. В этом обвинили его жену. Происшедшее ее так потрясло, что она несколько дней не появлялась на работе, и за прогулы меня обязали уволить ее. Но я все еще не сделал этого. Ирина слушала со слезами на глазах. «Не заведет ли тебя твое упрямство в беду?» – спросила Тамара. «Не думаю. Сахаров же продолжает бороться за права человека и не боится рисковать собой. Да и вообще, почему я должен увольнять эту бедную женщину? Вчера она зашла ко мне в кабинет и сказала: „Большое спасибо, Иван Николаевич, что вы не уволили меня. Бог вознаградит вас за это“». Но как нам нужно реагировать, если верующие настаивают на своем праве воспитывать своих детей в религиозном духе?» – спросила мать Василия. «Если партия против этого, они должны повиноваться». Василий с иронией заметил: «А что бы ты сказала, если бы ты жила в стране, где отбирали бы детей у родителей, потому что они воспитывают их в коммунистическом духе? Ты бы тоже протестовала?» «Это ж совсем другое дело. Я просто не воспитывала бы их коммунистами. Кто хочет терять детей из-за каких-то призрачных мечтаний о другой жизни в будущем?» Все рассмеялись над ее наивной искренностью. «У нас в институте тоже есть 2 баптиста. Они брат и сестра», — сказала Тамара. «Они отказываются вступать в комсомол». «Вы, баптисты, так хорошо организованы», — сказал профессор Кузнецов Климу. «Партия боится вас больше, чем кого-либо другого, потому что ваши церкви продолжают угрожающе расти, несмотря на запреты. Я понимаю, что вам на данный момент представляют немного больше свободы, потому что вы имеете в своих церквях сильную позицию. Но в результате чего произошел у вас раскол? Почему другая сторона отвергает московское руководство? Почему членов нерегистрирующихся церквей преследуют?» Клим начал объяснять Кузнецову, как произошло разделение, как партия вмешивается во внутренние дела церкви. Он рассказал, как и открыто, и скрытно манипулировал КГБ, и что это принесло много бед церкви. Нора Владимировна, хозяйка дома, внимательно выслушала его и сказала: «А что случилось бы, если бы все вы, будь то баптисты, православные, католики или кто-либо другой, просто сказали бы властям: „Отныне и впредь мы отказываемся жить по таким дьявольским принуждениям. Отныне мы будем повиноваться Богу более чем человеку“. Ведь так уже было сказано кем-то в Библии, не правда ли, Василий?» Василий кивнул в знак согласия. Это сказал апостол Петр. Он выразительно посмотрел на Клима, давая ему понять, что он должен отреагировать на слова матери. «Конечно, что-то подобное можно было бы сделать, если бы все верующие были едины», — сказал Клим. «Но они слишком боятся попасть в тюрьму. Кроме того, они не могут сойтись во мнениях о том, какими должны быть взаимоотношения церкви и государства. На этот счет существует много различных мнений». КГБ не утруждает себя другой тактикой по отношению и к нам, ученым, печально сказал профессор. Я стал на сторону одного инженера в нашем отделе. Этот человек по фамилии Силич хотел эмигрировать в Израиль. Они сразу же вызвали меня в управление КГБ и продержали там почти 8 часов. Я думаю, что мы возвращаемся назад, к сталинизму. Уже занимался рассвет, когда гости и хозяева наконец-то пожелали друг другу спокойной ночи. В конце беседы Нора Владимировна спросила: «А у баптистов они тоже детей забирают?» Клим объяснил: «Я говорил с представителями комитета родственников осужденных, находящихся в вузах, и мне рассказали, что в последнее время все чаще детей забирают у родителей баптистов. К настоящему времени через это прошли уже около 50 семей всех конфессий». Нора Владимировна молчала. Вдруг Кузнецов спросил: «Кто помолится с нами в заключение сегодняшней встречи?» Молодые люди с удивлением посмотрели на него. Наступила короткая пауза. «Я», — сказал Василий, вставая. Он совершил короткую молитву о Силиче и о его родителях, находящихся в трудном положении, о пресвитерах и, конечно, об ученых, которые преследуются властями. Потом он поблагодарил Бога за помощь. Все начали готовиться ко сну. Кузнецовы-старшие были уже в постели, когда Нора Владимировна, уткнувшись в плечо мужа, всхлипнула. Он нежно погладил ее по голове. Она посмотрела на нее, на него в ее глазах были слезы. «Прости меня, дорогой», — сказала она, — «как ужасно терять детей». Подпольный печатный станок. Когда Совет Церквей решил начать свою подпольную издательскую деятельность, то советское правительство было поставлено в тупик. Что же ему теперь делать? КГБ заверил Центральный комитет партии, что пройдет немного времени, и эта типография будет обнаружена. Просто невероятно, считали они, что в нашей стране кто-то может печатать материалы, не будучи обнаружен. Приобретение бумаги в большом количестве требовало огромного риска. Каждый, кто покупал больше 50 килограммов бумаги, тут же вызвал к себе подозрение. У покупателей могли поинтересоваться, для чего им необходимо такое количество ее и представителями какой организации они являются. Перевозка бумаги на любые расстояния тоже включала в себя много проблем. Если бы кому-то необходимо было везти бумагу поездом в чемодане, то это привлекало к себе внимание милиции и пассажиров. Только немногие из верующих имели свой собственный автомобиль. Но каждого счастливого обладателя автомашины на ближайшем перекрестке мог остановить милиционер и потребовать открыть багажник. Перевозка различного оборудования, связанного с печатным делом, создавала не меньше трудностей. Комитет государственной безопасности предсказывал недолговечность этого незаконнорожденного ребенка. Первым шагом КГБ на этом пути было распоряжение директорам бумажных фабрик всей страны сообщать в милицию о случаях приобретения кем-либо бумаги в больших количествах. Затем были собраны сведения о тех верующих, кто являлся специалистом печатного дела. Токари и слесари были взяты под тайное наблюдение. Слежка за членами Совета Церквей усилилась. Юрий Андропов пообещал ЦК партии, что все работники подпольного издательства «Христианин» через несколько месяцев будут задержаны и вскоре предстанут пред судом. Сполошило власти открытое письмо Совета Церквей об основании типографии и причинах, побудивших к этому шагу. В письме была ссылка на Конституцию СССР, которая гарантировала свободу печатного слова. Единственным ответом правительства на это письмо – было усиление репрессивных мер против гонимой церкви. Прошел год, второй, но КГБ все еще не напал на след издательства. Тем временем полный текст Нового Завета продолжал печататься и распространялся в церквях. В КГБ скрежетали зубами в бессильной ярости и вновь попытались просочиться в руководство Совета Церквей. И опять вошла осечка. Свой человек был сразу же разоблачен. Тогда власти прибегли к иной тактике. Комитет государственной безопасности через своих людей посулил до 10 тысяч рублей каждому члену церкви, который хотя бы немного разбирался в печатном деле и помог бы выследить подпольную типографию. Когда эти попытки не увенчались успехом, секретные службы начали действовать со своей привычной жестокостью. Вот почему агент КГБ стрелял в Неверова. Представителям спецслужб предположительно стало известно, что Неверов каким-то образом был связан с распространением Новых Заветов. К несчастью, жена Неверова была так сильно запугана, что рассказала КГБ все, что делал ее муж для гонимой церкви. От нее они также узнали, что Неверов повел Феодосию отнюдь не пустой автобус в тот день, когда Саша ехал вместе с ним. Но и жена Неверова, и КГБ ошиблись. Неверов не имел совершенно никакого отношения к подпольной типографии. Некоторое количество Библии и кассет, которые привезли с Запада, нужно было срочно перевезти из одного села в другое. И этот отзывчивый, добросердечный водитель автобуса взялся за это задание, даже не подозревая, что его выдала собственная жена. Она авансом получила 200 рублей, больше ее полуторамесячного оклада. Ей пообещали еще 500, если ее информация приведет к разоблачению Неверова как печатника Библии. При этом ей пообещали, что мужа не отправят в тюрьму. Каково же было разочарование КГБ, когда, как оказалось, Неверов провел их. Как только Саша оставил автобус в Красноперекопске, оперативники спецслужб вдоль и поперек обследовали его, так и не обнаружив каких-либо тайников. После того, как поврежденное стекло в автобусе было заменено, за автобусом, выполняющим рейсы между Москвой и Крымом, установили постоянную слежку. Можно вообразить их удивление, когда было обнаружено, что сам директор автобусного парка перевозил в этом автобусе краденое зерно. Он отправил своего механика в какой-то колхоз, чтобы тот, с разрешения директора колхоза, загрузил его лучшим зерном этого хозяйства и возвратился обратно в город. Работники КГБ, следовавшие за автобусом, приказали милиции остановить воров. Милиция прибыла на место, но, к своему изумлению, не смогла найти в нем никакого зерна. Поступило распоряжение демонтировать автобус и искать, пока зерно не будет найдено. Механики автобусного парка начали разбирать его под надзором КГБ. В конце концов, один из рабочих не мог больше сдержаться и начал умолять, как ребенок: «Пожалуйста, оставьте покой эту машину. Я проработал на ней многие годы, даже установил здесь несколько тайников, а вы все поломаете». Он нажал небольшой рычаг, расположенный под рулем, и включил мотор. Несколько сидений передвинулось в сторону. Пол открылся, и внизу был обнаружен тайник. Оперативники КГБ застыли, открыв рот от удивления. Последовало судебное расследование, на котором этот механик доказывал, что Неверов никак не мог знать о тайнике. Когда же допрашивали самого Неверова, он только улыбнулся и сказал: «Товарищ следователь, какое отношение могу иметь я ко всему этому? Кто-то оснащает автобус тайниками и разворовывает народное добро, а теперь вы спрашиваете у меня, знал ли я что-нибудь о тайнике». «Не пойман не вор», гласит русская пословица, «и ничего больше я вам не скажу». Неверов, конечно, видел, как директор автобусного парка, сам в прошлом механик, и его нынешний главный механик, работавший ранее водителем, возились по выходным дням в автобусе, устанавливая в нем тайник. Типография все еще так и не была обнаружена. КГБ прилагал огромные усилия, чтобы запугать христианских лидеров, что подпольное издание литературы противозаконно и поэтому, мол, является преступным действием. Они даже говорили, что любое преступление противоречит учению Христа. Запугивая пресвитеров зарегистрированных общин, КГБ вновь и вновь повторяло им: «Если вы будете распространять незаконно изданные новые заветы и песенные сборники в ваших церквях, то вам не миновать большой беды». Некоторые из этих пресвитеров позволили запугать себя до такой степени, что проповедовали со своих кафедр, что никому нельзя притрагиваться к материалам, изданным христианином. А один пресвитер с Украины зашел так далеко, что сказал, даже слово «Бог», напечатанное нелегально, может быть приравнено к антисоветской пропаганде. Однако большинство пресвитеров, даже из СХБ, а также многие служители православной церкви, возлагали большие надежды на новую попытку печатать и распространять Библии в СССР. Философ Митрохин писал, что если зарубежные страны будут снабжать верующих в СССР Библиями, как они это и делали, и если издательство «Христианин» будет продолжать печатание своих изданий, то можно было бы предположить, что не только все верующие получат собственный экземпляр Библии, но и каждому неверующему скоро можно будет вручить Священное Писание. Такая перспектива вконец огорчила власти. После того, как была обнаружена одна типография, КГБ, убежденный в победе, объявил, что с нелегальным печатанием Библии навсегда покончено. Андропов, должно быть, был вне себя от гнева, получив после ареста людей, работавших в типографии, письмо с требованием немедленно прекратить все репрессивные меры против издательства. Верующие намеревались выпускать и распространять нелегальные печатные материалы до тех пор, пока правительство не даст официального разрешения на печатание Библии по всей России и распространять книги через книжные магазины и киоски. Кстати, письмо было напечатано на таком же печатном станке, как и недавно конфискованный. Гнев КГБ послужил причиной того, что работниками этого комитета был убит молодой верующий военнослужащий Ваня Моисеев. Ответственные за издание отказались открыть подпольный канал другим критикам режима, когда те обратились к Совету Церквей за помощью начать подобную издательскую деятельность. Совет не хотел предоставлять правительству улики, которые могли позволить обвинить этот орган в политической деятельности. И если бы КГБ удалось просочиться через своего агента в ряды диссидентов, то это облегчило бы его задачу разрушить издательство «Христианин». Совет желал обеспечить Библиями тех, кто в них нуждался, но категорически отказывался связать себе с печатанием всякого рода политических материалов. Верующие, как из зарегистрированных, так и из нерегистрирующихся общин, оказывали издательству свою духовную и материальную поддержку. Эта обоюдная забота сблизила молодежь этих общин, и она научилась не замечать потенциальные разногласия. КГБ наблюдал за всем этим с растущим беспокойством. С еще большим усердием он попытался внести раскол между двумя группами, но оказалось невозможным остановить уже начавшуюся совместную деятельность. Младшее поколение христиан больше не видело причин для разделения общин. И так как правительство было склонно пообещать зарегистрированной общине более широкое поле деятельности, то для молодежи уже не было необходимости уходить в подполье. Общие молодежные собрания, совместные поездки в лес, песенные фестивали, крещения и библейские вечера сплотили молодежь двух общин. Такое развитие событий только создавало больше проблем для пресвитеров. Они стали мишенью для обвинений со стороны властей и КГБ, однако большинство из них сохранили твердость, несмотря на все опасения. Один молодой брат в Москве, например, организовал для молодежи три группы по изучению Библии. Он рассказал одному гостю с Запада, что власти потребовали у пресвитера отлучить его от церкви за противозаконную деятельность, но у пресвитера хватило мужества отказать им в этом. Главной мишенью для нападок продолжала оставаться нерегистрирующаяся община. Были приложены все усилия, чтобы заставить пресвитеров, таких как Андрей Петрович Никитин, отбывших срок в тюрьме, присоединиться к зарегистрированным, или же чтобы их общины поспешно регистрировались, а также делались попытки использовать их в борьбе против гонимой церкви. Комплексная кампания против духовного врождения России предпринять в неслыханных для этого масштабов. Молодых людей не волновали эти раздоры. «Пусть старшие воюют друг с другом», — говорили они. «Мы хотим познавать Христа». Это был их лозунг. Туристы Запада не находили никакого смысла в происходящем. Как могут функционировать церкви с детским и молодежным служением и в то же самое время быть гонимыми общинами, члены которых тайно собирались в лесах, а их пресвитеры сидели в тюрьмах? Можно ли было оправдать руководящий совет церкви в том, что он упорно настаивал на сохранении своего легального статуса? Конечно, гости Запада не имели ни малейшего представления и о том, что в действительности предпримет КГБ. Россия нуждалась в здоровой, сильной оппозиции формально признанной церкви. Саша осознавал это, еще будучи служителем зарегистрированной общины. Теперь же, свободный от пасторской ответственности, он мог, как сторонний наблюдатель, оценить суть противоречий и несогласий между двумя братствами. В результате его решительность помогла ему внести свой вклад в духовное обновление. Чем активнее он был в этой роли, тем больше сосредотачивался только на одном – на обеспечении интенсивного изучения Библии, таким образом оказывая влияние на жизнь верующих и готовя их к продолжению борьбы против коммунистической идеологии. Совместное изучение Священного Писания вело к острому осознанию верующими разных конфессий, что многие сферы их ежедневной жизни все еще требуют перемен, и начало происходить то, что Библия называет обновлением ума. Такое изучение Библии дало широкомасштабный и отчасти удивительный эффект. Участники некоторых таких групп по изучению Библии начали всерьез спрашивать друг друга, не пришло ли время сломать конфессиональные барьеры и просто жить по библейским канонам. В это время Саша нигде не работал. Председатель колхоза, где он до этого работал бухгалтером, получил строгое указание областного комитета компартии уволить его. Он начал искать другую работу, но в Крыму было трудно ее найти. Последней его надеждой был старый мулла, который имел хорошие связи с одним татарином, директором крупной фабрики. Муфтий пообещал помочь Саше, поэтому со дня на день Саша ожидал известий о работе. За это время он проведал неверовых и пригласил всю семью приехать к нему в Крым на отдых. Неверову действительно нужно было время, чтобы успокоиться и восстановить свои силы. Он уже не упоминал о поездке с книгами и ранении, которое все еще беспокоило его. Он чувствовал, что чем меньше он будет говорить об этом, тем лучше будет выполнять свои будущие обязанности по служению в церкви. Климат Черного моря преобразил семью неверовых, а их дети с каждым днем становились все веселее и оживленнее. Однажды Ирина вновь появилась в доме своего дедушки. Ее пригласила Наталья Ильинична. Когда Ирина приехала, хозяйка протянула навстречу ей обе руки и сказала: «Как я рада видеть тебя, Ирочка! Входи, входи, моя дорогая!» Ирина обняла эту пожилую женщину и пристально посмотрела на нее. «Странно, — подумала она, — мы действительно похожи. Те же голубые глаза, волнистые волосы, полные губы. Ее сердце было растрогано, как никогда ранее. «Я так счастлива знакомству с вами, Наталья Ильинична! Ну, входи же! Скоро здесь будет Саша! Он пошел на море вместе с нашими гостями. Сейчас у нас гостят неверовы». «Неверовы? Да, я сейчас позову их. А ты пока присядь, пожалуйста». Наталья Ильинична вышла. Ирина осталась стоять, почувствовав вдруг странную тревогу. Она никак не могла избавиться от зловещего предчувствия, что что-то плохое произойдет с неверовыми. С тех пор, как она услышала о жене Неверова, Ирина не знала, что и делать. Это, конечно, могли быть просто слухи, распускаемые КГБ, чтобы разрушить семью неверовых. Но она все же мысленно возвращалась к высказыванию своего дедушки. «Нельзя изменить цвет рыжих волос». Саша первым влетел в комнату, он весь сиял. «Ну, наконец! Твой дедушка и я начали уже думать, что ты совершенно о нас забыла. Всегда отговорки, что у тебя нет времени». Ирина молча смотрела на него. Пока он говорил, их глаза встретились, и, казалось, каждый смотрел в душу другого. Саша, внезапно потеряв дар речи, продолжал держать руку Ирины в своей руке, и только прибытие остальных прервало их оцепенение. Приветствие Неверова было энергичным. «Ага, я должен отшлепать тебя за то, что ты заставил дедушку так долго тебя ждать!» Ирина улыбнулась и сказала: «Герой! Это тебя мы ждали для важной дискуссии, но прежде ты должен был залечить свои раны в больнице». «Это было просто царапина, не более. Я уже совсем справился, и на следующем собрании буду здесь». К Казалось, глубокая печаль омрачила жену Неверова, а в ее глазах появился какой-то страх, но это только сделало ее еще прекраснее. Пока Ирина не увидела, как Наталья Ильинична бегает взад-вперед, накрывая на стол, она и не вспомнила, какую новость Ирине нужно было сообщить ей. «Простите, Наталья Ильинична, мои дедушка и бабушка пригласили всех к себе на обед. У Пелагеи Семеновны уже все готово, и она просила не заставлять ее слишком долго ждать. Ее стол уже накрыт на всех». Наталью Ильиничну не нужно было просить дважды. Ей очень хотелось вновь увидеть Сокола и его жену. Когда они вошли, она взяла за руку двух младших детей Неверовых и, беседуя с их мамой Валентиной Неверовой, пошла с ними впереди других. Саша, Неверов и Ирина медленно следовали за ними. Им еще нужно было кое-что обсудить, поэтому они не спешили догнать остальных. «Кто, кроме тебя, знал, какой груз был в автобусе?» Неверов, задумавшись, посмотрел на Ирину и сказал. «Никто, кроме моей жены. Естественно, она могла сказать об этом кому-то из родственников. Я не буду спрашивать ее об этом. После покушения на меня она выглядит виноватой и печальной. Я не хочу делать ее жизнь еще тяжелее». Ирина вспомнила совет одного старейшего члена Совета церквей Шалашова. Он говорил служителям, чтобы не беспокоить своих жен, как можно меньше говорите им о деле. Она поделилась этим с Неверовым. Тот кивнул в знак согласия. «А откуда ты об этом знаешь? Ты ведь принадлежишь к зарегистрированной церкви?» – удивленно спросил Саша у Ирины. Она приложила палец к губам. «Преждевременно спрашивать меня об этом не надо». Потом она опять повернулась к Неверову. «Ты себя не бережешь! Остались кости да кожа!» Улыбнувшись, он ответил. «Позвольте мне уйти вперед и догнать женщин. Кажется, Митя устал. Я немного понесу его». Саша и Ирина остались одни. «У тебя есть немного времени для меня?» — начал Саша. «Я бы очень хотел поговорить с тобой о деле, касающемся только нас двоих». Она рассмеялась над этим, как он выразился, взяла его за руку и нежно проговорила. «Пойдем, догоним остальных, а о наших личных проблемах поговорим позже». Ирина присоединилась к идущим впереди и подхватила на руки маленькую Аню. Дедушка Соколов тепло приветствовал гостей. Он каждого, согласно русскому обычаю, расцеловал в обе щеки, потом повел к столу, который был красиво сервирован. «Давайте сразу приступим к обеду, мои дорогие», — сказал Соколов, «иначе пироги Пелагеи Семеновны остынут». Он показал гостям их места за столом. Наталья Ильинична сидела справа, а Ирина слева от него. Разговор не обошелся без шуточек Соколова. Он стал серьезным лишь тогда, когда коснулся вопроса библейских занятий. Работа с группами по изучению Библии поглотила Владимира Игнатьевича целиком и полностью. Он не боялся реакции властей на это. Когда он узнал, что именно гонимая церковь в нескольких местах организовала нелегальные группы по изучению Библии, то спросил: «А не смог бы и я тоже быть благовестником?» Он стал им, несмотря на его веселый нрав, а может быть и благодаря ему. Что еще более важно, его труд с Библией в руках привлекал особенно много молодых людей и людей высших слоев общества. Библейские занятия, которые он с момента своего обращения стал так ревностно приобретать, в сочетании с большой эрудицией и ясностью ума, во многом способствовали этому. Когда Саша с мамой переехали, поселились поблизости и вместе начали посещать его вечера по изучению Библии, Соколов стал более осторожным. «Я предпочел бы, — сказал он однажды Пелагее Семеновне, — чтобы они меня бросили в тюрьму вместо Саши. Но сейчас, когда все уселись за столом, Соколов не мог не дать волю своим рассказам о забавных случаях. Как-то однажды студент пришел ко мне и говорит: «А вы знаете, наш православный патриарх – атеист». Когда Юрий Гагарин вернулся из космического полета, его принял Никита Хрущев и спросил: «А ты Бога видел в открытом космосе?» «Да, Никита Сергеевич», – ответил Гагарин. Хрущев побледнел и прошептал: «Я так и знал». Вскоре Гагарина принял патриарх, который тоже спросил: Ты видел Бога в открытом космосе, сын мой?
Нет, ответил Гагарин. Патриарх сказал, я так и знал.
Рассказывая эту историю, дедушка периодически поглядывал на Ирину, которая, сомневаясь в правдивости услышанного, спросила. «А вы убеждены, что патриарх мог так сказать?»
Соколов, промолчав, сосредоточился на своей тарелке. Он едва нуждался в очках и имел собственные зубы, хотя ему исполнилось 90 лет.
Только совсем недавно он стал жаловаться на боли в желудке. Хирург Федин, который проводил свой отпуск вместе с Соколовым, посоветовал ему тщательно пережевывать пищу. Этим он теперь и занимался. Но Ирина опять нарушила тишину.
«Дедушка, ты прочитал весь самиздат? Что ты думаешь о Рое Медведеве?»
Соколов посмотрел на нее и немножко задумался.
«Давай сначала поговорим о патриархе. Еще мальчишками мы вместе с ним гоняли мяч, и я очень внимательно следил за его восхождением по лестнице церковной иерархии. Партия не могла им нахвалиться. Он даже был представлен к награде, поэтому вполне понятно, на чьей стороне он сейчас работает».
«Послушай, дедушка, что ты говоришь? Ты, должно быть, совершенно забыл».
«Прости меня, дитя мое, я не подумал об этом».
Он вдруг вспомнил о том, что Ирина просила его следить за каждым своим словом в присутствии Валентины.
«А что касается Роя Медведева, — продолжал Соколов так быстро, как только мог, — позволь мне сказать, что каждый, прочитавший работы Маркса и Энгельса, считает себя марксистом. Недавно один студент сказал мне, а вы знаете, что каждый, кто изучал марксизм, коммунист? А тот, кто понимает марксизм, антикоммунист. Рой Медведев играет роль человека, судя по его публикации, который понял суть марксизма и, тем не менее, остался марксистом».
«Нельзя ли сменить тему разговора?» — вмешалась Пелагея Семеновна. «Если все наелись, мы можем перейти в гостиную».
Как любила Ирина эту особую комнату, которая служила также кабинетом дедушки, с ее полками, уставленными книгами, которые он собирал десятки лет.
Рядом с книгами марксистов-философов стояли книги древних философов, современная литература, доступная в России, а также мемуары и книги о политике КПСС. Эти тома заполнили полки до самого потолка. На двух из них также стояли Библии, несколько толкований Священного Писания и другая духовная литература, которую только можно было достать. Часто Соколова навещали студенты. Они приходили со своими вопросами, когда не могли отыскать ответы на их в каком-либо другом месте. Для них он был ходячей энциклопедией. Это было действительно чудом, что Соколов однажды обратился к изучению Библии и продолжал это с невероятным энтузиазмом. Еще до своего обращения он прочел Библию, но считал ее ничем иным, как сводом законов морали. Теперь же она стала для него источником спасительного знания. Когда он рассуждал над Библией, то из его уст исходили такие жемчужные духовные премудрости, что можно было слушать его часами, не уставая. Только Саша, Неверов и Ирина последовали за Соколовым в гостиную. Остальные на кухне занялись посудой.
«Я могу понять Медведева, когда он борется за демократию в нашей стране», — продолжал Соколов, — «и когда он выступает за создание оппозиционных партий, а также оппозиционных фракций внутри компартии. Но растолкуйте мне, пожалуйста, как это можно согласовать с официальным марксизмом? Эта его форма защищает идею использования силы не только как законное средство завоевать и удержать власть, но и как путь принуждения всякого согласиться с ее образом мышления. Однако, согласно Медведеву, именно так и обстоят дела. Эксперимент с марксизмом стал миллионов жертв в России. За годы советской чистки с 1937 по 1939 годы правительство казнило 500 000 людей, из которых 120 тысяч были реабилитированы посмертно. Конечно же, это свидетельство слабости партии, которая не способна взять на себя смелость расследовать происшедшее. Следуя этой линии мышления, национал-социализм также необходимо рассматривать как эксперимент».
«Почему же тогда марксизм так популярен в западных странах?» — спросила Ирина.
Ее вопрос был основан на дискуссиях со студентами из западных стран. Марксизм – это наказание за апатию тех, кто верит в демократию и свободу, но все же остается равнодушным к ним. Нельзя считать экспериментом то, что в действительности является медленной смертью. «А почему же тогда марксизм так популярен в западных странах?» – спросила Ирина. Ее вопрос был основан на дискуссиях со студентами из западных стран. Соколов немного подумал об этом и затем ответил. «Знаете, марксизм не был возвращен на русской почве. Он был импортирован в Россию. Даже такие люди, как Герцен и Бакунин, ездили на Запад, чтобы впитать в себя его теорию. В настоящее время Запад принимает наших диссидентов. Придет день, когда мы будем принимать западных диссидентов. Конечно, если этим несчастным простакам разрешат бежать с экспериментальной территории Запада, когда марксизм окончательно возьмет все в свои руки, и если вообще возьмет».
«Какую мрачную картину нарисовал ты, дедушка? Но никогда не забывай, дитя мое, Библия говорит, чтобы мы высоко подняли наши головы, когда придут несчастья, потому что близко наше избавление. Для вас, молодых христиан, и для нас, пожилых, остается одна уверенность. Иисус с нами сейчас, и Он придет опять. С тех пор, как я сделал для себя это поразительное открытие, ужас, который окружает вас и меня, и который часто нас касается, больше не воздействует на меня так сильно. Я почувствовал, что должен сказать вам все это перед тем, как вы станете участвовать в этом вашем диалоге. Основываясь на всем, что я пережил и увидел, я хочу сказать, что ваш пробный диалог – чистейшая утопия. И фактически он может обернуться очень трагически, дорогие мои. Но я думаю, что вы сами должны пройти через это. Если я буду еще жив, когда все будет завершено, то, надеюсь, смогу вам помочь, чем только смогу». Ирина обняла старика, целуя его в щеку. «Спасибо, дедушка, я благодарю тебя за все». Старик вытер слезу. Он повернулся к остальным и сказал. «А вы что, забыли о женщинах на кухне? Попросите, пожалуйста, их прийти сюда с детьми». Неверов, как завороженный, слушавший до этого старика, вскочил и пошел на кухню за женщинами. Соколов своими пронизывающим взглядом смотрел на Ирину и Сашу. Ирина встревожилась, потому что никогда не могла предвидеть, что еще замышляет старик. «Что такое, дедушка?» – спросила она. Но он не ответил, а молча продолжал изучать их с Сашей. Ожидая худшего, Ирина отчаянно начала рыться в своих мыслях в поисках чего-то, что могло бы ее отвлечь. «Ну, так когда же вы собираетесь отпраздновать свою помолвку?» Прозвучали его слова, как гром среди ясного неба.
«Дедушка, как ты можешь?» – вскочила Ирина со стула.
«Что касается меня, то мы могли бы это сделать и сегодня», – быстро ответил Саша. Он подошел к Ирине и тихо сказал ей: «Я люблю тебя, Ира, и очень прошу тебя стать моей женой». Ирина побледнела, хотя и была достаточно сильна, ведь смогла же когда-то спустить с лестницы Козлова.
«Саша, не так это делается. Сначала ты должен был просить у меня руки моей внучки», — сказал дедушка и улыбнулся Ирине, которая окончательно разнервничалась и, выбегая из дома, чуть было не сбилась с ног с входящую Наталью Ильиничну. Саша в растерянности стоял посреди комнаты, не зная, что делать.
«Мужчины, что вы сделали с Ириной?» – спросила Наталья Ильинична. Вместо ответа дедушка прикрикнул на Сашу.
«Ну, что стоишь, как статуя? Беги за ней, а я тем временем займу гостей».
Саша нашел Ирину, стоящую у куста лилий. Она смотрела на море. Он подошел близко к ней, взял за руку и нежно проговорил. «Пойдем». Она повиновалась ему, как ребенок. Рука об руку, они тихо пошли вниз к воде. Они долго шли вдоль берега, и, наконец, Саша опять спросил. «Ты хотела бы стать моей женой? Ты не дала мне ответа». Ирина остановилась, посмотрела Саше в глаза и нежно спросила. «Неужели ты ничего не видишь? Неужели ты не ощутил, что я люблю тебя? Саша, пообещай мне, пожалуйста, пообещай не касаться этого вопроса до тех пор, пока не придет подходящее время». Он посмотрел на нее в недоумении. «Ну, когда наступит это подходящее время? Тебе следует знать это.
Я так долго ждала этой поездки в Москву, так тяжело работала для этого. Но сейчас я и думать не могу о своем счастье. Ты можешь это понять?
А почему бы не подумать о счастье?
Какие же вы, мужчины, эгоисты! А я убеждала себя, что ты другой. Ну ладно, пойдем.
До самого вечера они не возвращались домой. Гости уже уехали. Старый Соколов сидел на веранде и читал. Он весело посмотрел на Сашу и Ирину, но ничего не сказал. Саша вовсе не считал, что его дела обстоят хорошо. «Бог укажет нам наш будущий путь», — сказала ему Ирина. «Давай будем молиться друг за друга, как мы делали это раньше». Он согласился. И Саша, конечно, не намеревался помешать исполнению воли Господа по отношению к ним. Но был ли предстоящий диалог частью Господнего замысла, у него было предчувствие, что Ирина охотилась за миражом. Молодежное собрание. Ирина вернулась из своей поездки к родителям Вани Моисеевой, молодого солдата, убитого КГБ, с которыми она, подолгу беседуя, пыталась понять ход мыслей погибшего. Чтобы объяснить своему отцу, какими же они были, она включила магнитофонную запись с личным свидетельством Вани. На этой же кассете были его рассуждения о чудесах, свидетелем которых он был. «Я не верю в чудеса, дорогая. Молодой человек мог находиться в своего рода трансе. Конечно, это еще не значит, что у него было психическое заболевание. Несомненно, в КГБ боялись, что его рассказы о подобных видениях могли привлечь внимание неверующих молодых людей, и по этой причине они с ним расправились». Так отреагировал бывший офицер КГБ. Ирина полностью доверяла своему отцу. Она знала, что могла на него всецело положиться. А так как благодаря своему образованию была интеллектуально на том же уровне, что и отец, то он уже не предпринимал усилий, чтобы поколебать ее убеждения. Поэтому, когда сотрудники КГБ однажды дали Соколу понять, что как коммунисту ему следует оказать давление на свою дочь и прекратить ее бегание в баптистский молитвенный дом, он просто сказал: «Она ученый и в науке достигла больших высот, нежели я, поэтому она сама знает, что делает». Без излишней дипломатии он попросил своих старых друзей, еще работающих КГБ, оставить Ирину в покое. Но, несмотря на это, они преследовали ее с азартом охотников. Юрий Владимирович Соколов ясно видел, что ей грозит реальная опасность. Он уже предупреждал ее об этом, когда они еще жили у Северовых, и она донимала родственников отца своими вопросами. В то время началась новая волна судебных разбирательств, направленных против диссидентов. «Почему власть обращается с инакомыслящими с такой жестокостью и хладнокровием? Нужна ли такая непримиримость?» – хотела знать Ирина. Серов просто уклонялся от ответов на ее вопросы, говоря: «Пусть эти диссиденты еще скажут спасибо, что их не расстреливают, как это сделали бы во время Сталина». Ирина не позволяла так легко от себя отделаться. «Иными словами, вы заявляете, если вас правильно поняла, что бросать совершенно здоровых людей в психиатрические больницы или сажать их в тюрьмы на десятки лет – это акт гуманности наших властей? Вы это имели в виду?» – сердито спрашивала она. После одной из их бесед Серов ей сказал: «Знаешь что, Ира, ты задаешь слишком много вопросов. Если будешь продолжать в том же духе, то не успеешь оглянуться, как попадешь в черный список». И вот это время пришло. И как это обнаружил в Минске Соколов, за Ириной там тоже следили. Он прямо сказал ей об этом, предлагая свою помощь. Ирина с благодарностью приняла его предложение. После этого отец стал посвящать ее во все тонкости методов работы КГБ. Он убеждал девушку, что если она уверена в правомерности своей деятельности как христианки и намеревалась продолжать ее, то ей также следовало бы изучить тактику и методы поведения своего противника. Иначе все, что она бы ни делала, будет обречено на провал. Соколов начал суровую программу ее обучения. Он, например, разыгрывал настоящее представление КГБ, давая Ирине задание уйти от своих преследователей. Это оказалось непростой задачей. Но они тренировались без устали до тех пор, пока Ирина не научилась быстро распознавать даже очень опытного преследователя и избавляться от него. Нелегким делом оказалось научить девушку искусству разоблачения тайны агентов и информаторов. Юрий Владимирович предложил свои услуги церквам ЕХБ по подготовке к проведению одного молодежного собрания в лесу, так называемой «Маевки». Организовать такое мероприятие было чрезвычайно сложно, так как молодежи до 18 лет было запрещено даже присутствовать на богослужениях. Соколов, который больше не имел ничего против самой церкви, а лишь только осуждал неблаговидное поведение некоторых ее неверных служителей, с большим рвением окунулся в работу по подготовке и стратегии проведения таких молодежных общений. Ирина предложила на рассмотрение Совету молодежи его рекомендации как свои собственные. Никто не подозревал, что этот отличный план был разработан ее отцом. Фактически он был настолько совершенным, что для его принятия не было никакой необходимости в обсуждении. Организаторы собрания знали, что в конечном счете милиция разузнает об их плане и сразу же предпримет ответные действия. Опыт также научил Юрия Владимировича, что ни одна организация в Советском Союзе не могла функционировать без услуг осведомителя в ее штате. Он убедил Ирину проверить своих друзей, чтобы удостовериться, кто есть кто. Ирина договорилась встретиться с каждым из христианских молодежных лидеров и сообщила им, после предварительного получения убедительных заверений о сохранении секретности, нечто конфиденциальное, до этого известное только ей. В частности, она изложила ситуацию, связанную с церковной библиотекой. В течение долгого времени милиция чрезвычайно усердствовала, чтобы узнать месторасположение этой библиотеки. Обнаружить его так и не удалось. А тем временем дом, в котором сначала тайно была размещена библиотека, был продан, и книги перевезли в безопасное место. Ирина сказала одному из своих друзей, что знает местонахождение этой библиотеки, не уточняя, что книги уже вывезены оттуда. Уже через 2 дня после этого милиция с отрядом на обыск появилась в указанном доме к большому неудовлетворению бывшего полковника, вышедшего в отставку, теперь проживающего в этом доме. Таким образом, Ирина разоблачила человека, ставшего осведомителем милиции. Однако было бы слишком неразумно тут же вывести его из состава Совета молодежи. Вместо этого Ирина посвятила нескольких братьев, которым можно было доверять, в деятельность этого человека, и они согласились дать осведомителю задание подыскать подходящее место для проведения молодежного общения. Пока он был занят поисками достаточно большого места для этого собрания в радиусе 50 километров от города, остальные решили выбрать совершенно другое, о котором, естественно, не сказали осведомителю. Всем участникам, лидерам и их группам молодежи было сказано собраться в одном месте приблизительно в 15 километрах от настоящего места встречи. Оттуда все должны были пешком прийти к конечному пункту назначения. Осведомителем был руководитель христианской молодежи из одной пригородной церкви. За неделю до встречи он сообщил своей группе, где и в какое время состоится собрание, назвав место, где они должны были присоединиться к остальным участникам. В тот день, рано утром, он поехал туда на машине, но к своему удивлению обнаружил, что там не было ни души. Регент хора тайно сообщил молодежи, где в действительности состоится собрание, а также окончательное место встречи. Осведомитель решил, что он опоздал, и молодежь уже отправилась в путь без него. Он вскочил в автобус и поехал в направлении того места, которое он считал местом молодежного общения. После этого ему нужно было еще пройти несколько километров. Когда же, наконец, осведомитель прибыл к тому месту, которое, как он считал, выбрано было для собрания, там тоже никого не было. Внезапно он понял, что все это значит, и страх почти парализовал его. Одновременно и неподдельное чувство стыда охватило его. Он упал на землю и заплакал, как ребенок. Вскоре он услышал какой-то шум. Эта милиция готовилась разогнать молодежь, а ее руководителей арестовать. Но, окружив поляну, стражи порядка обнаружили, что они опять одурачены тем же осведомителем, уже однажды обманувшим их, когда они искали церковную библиотеку. Офицер милиции теперь пожаловался майору Лупе на мошенника, который неоднократно наводил их на ложный след. Потом он набросился на несчастного виновника. «Что ты себе позволяешь? Ты что, в кошки-мышки с нами играешь? Издеваешься над нами?» Он даже не потрудился выслушать слезные объяснения молодого человека, приказав одному из милиционеров отправить его в отделение и заключить под стражу для дальнейшего расследования. Около 200 милиционеров стояло вокруг леса для его прочесывания, разбившись на небольшие группы. Некоторые курили, тихо беседуя. Другие, кому положен был выходной, если бы не операция под кодовым названием «Лес», вполголоса ругали осведомителя, бросая на него полные ненависти взгляды. Этот молодой человек достаточно хорошо знал, что во время допроса раздраженный милиционер изобьет его до потери сознания. В отчаянии он решился свести счеты с жизнью. Но он не знал, что майор Лупа установил за ним постоянное наблюдение. Старый Лупа был также посвящен в это. Ирина, беспокоясь о судьбе несчастного осведомителя, открыла Иосифу Степановичу свой секрет и попросила его узнать, сколько милиционеров будет участвовать в операции. Старый Лупа пошел прямо на квартиру своего внука. Майор принял деда с привычной сердечностью, но старик почувствовал его напряженность. «Что происходит?» – любезно поинтересовался старик. «Мне кажется, что ты готовишься к главному сражению. Неужели какая-то банда собирается ограбить здание нашего управления?» «Банда, говоришь?» – угрюмо переспросил майор. «Это все баптисты. Кажется, они ничему не научились и опять планируют проводить свои сборища в лесу. Поэтому мы должны выполнить свой долг. А я как раз собирался с женой на рыбалку. Я так ждал этого. Так нет, баптисты не дают нам покоя». «Дорогой внук», — быстро сказал дед, — «не волнуйся раньше времени. Может, это просто слухи, что они собираются проводить свое собрание в лесу». «Мы получили информацию из надежного источника», — ответил майор. «А теперь мне пора. Ты же оставайся здесь, успокоишь мою дорогую женушку». «Смотри, чтобы твой источник не причинил тебе проблем. А если окажется, что он тебя ввел в заблуждение?» — пренебрежительно спросил старик. «Сколько человек ты возьмешь для этого с собой?» Майор Лупа испытывающе посмотрел на старика. «Человек 200 будут задействованы. Но если этот парень подведет нас, то мои ребята оторвут ему голову». Старый Лупа с укором посмотрел на внука. «И таким образом они помогут ему избавиться от его проблем, да? Он, конечно, переживет кулаки твоих людей, но потом может просто покончить с собой от стыда и горя». Не сказав ни слова, майор еще раз взглянул на старика, набросил на себя пальто и вышел. Когда он достиг места опушки леса, то сразу понял, что его дед был прав, и он немедленно отдал приказ лейтенанту поместить виновника в камеру и тщательно за ним приглядывать. А в это время четверо детей Серовых плыли вверх по реке на моторной лодке. Они собирались проведать свою бабушку, которая жила неподалеку. Их мать была занята по дому, а отец уехал в одну из своих бесконечных командировок. Дети взяли с собой гостинцы, которые приготовила им мама, и отправились в путь. Бабушка была уже старенькой и часто болела. Она с трудом передвигалась, но ум ее был ясным и память превосходной. Дети с нетерпением ожидали дня, когда смогут поехать к ней. Им нравилось сидеть на крыльце ее маленького домика, слушать ее многочисленные рассказы о том, что было в прошлом. Особенно интересно рассказывала она о дедушке, который в годы гражданской войны служил в коннице Буденного. Бабушка все эти истории рассказывала так волнующе, что часто дети забывали о времени. Так случилось и в этот раз. Когда они опомнились, было уже поздно. Им давно следовало быть на пути домой. Они ведь пообещали маме быть у бабушки не более 2 часов, а уже пролетело 4. Старушка проводила их до реки. Дети сели в лодку и еще раз помахали ей, крича на прощание. «Мы скоро опять приедем!» Бабушка помахала им в ответ и медленно поковыляла домой. Старший из них, Алеша, включил мотор и направил лодку к середине реки. Девочки Нина и Светлана уселись рядышком, держа в руках свои босоножки и визжа всякий раз, когда младший их братишка Игорь, опустив руку в воду, брызгал на сестренок. Они проплыли уже несколько километров, как вдруг мотор закашлялся и остановился. Алеша начал возиться с мотором, пытаясь опять запустить его. Наконец он догадался заглянуть в бензобак. «Вот это да! У нас кончился бензин!» — сказал он. «Пустяки!» — решила Нина. «Мы просто будем грести, вот и все.
Ты, Игорь, сядьте на весла, а мы будем пассажирами.
Алеша засмеялся и потянулся к веслам. Вдруг Игорь внимательно прислушался. Вы слышите? Кто-то поет вон там. Светлана с насмешкой посмотрела на него.
Тебе это мерещится? Это призраки.
Игорь постучал себя по лбу.
Неужели ты не слышишь пения?
Действительно, из лесу доносилось красивое хоровое пение. Алеша перестал грести и прислушался. Затем он сказал.
Это поют верующие. Возможно, наша Ирина опять что-то организовала для своих друзей.
Я не люблю этих верующих, сказала Светлана, надув губы. Они необразованные и невежественные люди.
Надеюсь, ты не станешь нас убеждать, что Ирина необразованная. Просто верующие ничего не могут поделать, когда власти зачастую препятствуют им получить высшее образование. Как бы там ни было, я думаю, несправедливо так относиться к людям, которые думают не так, как мы.
Теперь я понимаю, почему папа говорит, что Ирина имеет слишком большое влияние на тебя. Язвительно заметила Светлана. Нина возмутилась.
Да прекрати ты это! Алеша, греби к берегу! Я бы хотела посмотреть, что эти люди делают на лесной опушке. У тебя с собой фотоаппарат?
Алеша кивнул и начал грести к берегу. Светлана вначале возражала, но любопытство взяло верх. Вскоре она уже сама вытягивала шею, чтобы увидеть, что происходит в лесу, откуда доносилось пение. Ребята вышли из лодки и привязали ее к молодому деревцу, затем отправились на поиски поющих. Они пробирались сквозь заросли очень осторожно, надеясь, что никто их не заметит. Вскоре они увидели большую заросшую травой поляну, на которой насколько простирался взгляд, сидели молодые люди. Как раз в тот момент, когда они добрались до поляны, взял слово один проповедник. Его проповедь о силе Божьей в сотворении мира была изложена таким простым языком, что всем было доступно для понимания. И чем дальше Светлана слушала, тем сильнее чувствовала, что словам этого человека можно доверять. Через несколько минут ребята оставили свои укрытия и присоединились к слушающим.
«Человек не может себя оправдать», — говорил проповедник, «если он отвергает существование Бога. Все творение свидетельствует о присутствии Творца, который создал все для человека и для его благополучия. Задача же человека — оставаться верным создавшему земли и все, что ее наполняет».
Дети Серова были удивлены, как хорошо проповедник изложил тему и как убедительно он говорил. Нет, конечно же, этот человек не был необразованным и невежественным, как это пытался вбить ему в голову их классный руководитель. Ни в коем случае. Он говорил уже более получаса, но ребятам хотелось его еще слушать и слушать. Вдруг проповедник обратился прямо и непосредственно к каждому из присутствующих.
«Если ты еще до этого момента не воздал славу Творцу Земли, если ты еще не отдал себя Богу, чтобы жить для Его Сына Иисуса Христа, то тогда ты можешь сделать это прямо сейчас. Скажи Иисусу, что ты сожалеешь, что был так далеко от Него, и отдай Ему свое сердце. Я прошу всех, кто хочет это сделать, пройти вперед».
Алеша бросил быстрый взгляд на своего брата и сестер. Светлана и Игорь встали с пеньков, на которых они сидели, и, держась за руки, пошли вперед. Нина последовала за ними. Алеше казалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Как старший, он понимал, какое значение будет иметь этот шаг для них. Он колебался какую-то долю секунды, но потом тоже пошел вперед, следуя непреодолимому влиянию своего сердца. Проповедник еще раз повторил свое приглашение. Около сотни молодых людей собралось вокруг него. Потом вышло несколько его помощников. Они начали беседовать с каждым отдельно. С детьми Серова вел беседу Саша. Он отвел их в уединенное место в лесу, чтобы их не беспокоили, и там помолился с ними. Когда ребята назвали ему свои имена, он был очень удивлен, так как Ирина уже говорила ему раньше о семье Серовых. К счастью, она сама появилась вскоре на поляне. Ирина расцеловала всех четверых своих двоюродных братьев и сестер и поинтересовалась, как они здесь очутились. Алеша рассказал ей всю историю, добавив, «Мы так счастливы, что попали сюда, но нам нужно спешить, ведь уже поздно, и, наверное, мама волнуется». Ирина сразу стала серьезной.
«Мы сейчас же найдем бензин, чтобы вы могли добраться домой. Мама разрешила вам уехать на 2 часа, а вы уже слишком задержались. Саша, объясни им, как верующие должны вести себя дома, а я пойду искать бензин для лодки». Ирина исчезла. Саша уселся с ребятами на траву и начал объяснять им, что может случиться при некоторых обстоятельствах, если их родители или одноклассники узнают, что они стали верующими. Ребята внимательно слушали. Они не высказывали беспокойства,